Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять об отношениях человека и Бога. «Жить не значит брать, жить значит отдавать». Это слова из книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни». Конечно, не он первым об этом сказал. Этой интуицией пропитано все Евангелие. А сегодня, не без помощи христианства, такой афоризм и вовсе может показаться общим местом. Но когда над ним размышляет опытный пастырь, то с этой мысли, общеизвестной от того будто бы несущественной, словно сдувают пыль. Из некой умозрительной моральной максимы она превращается в принцип, критерий. Вдруг становится неожиданной, свежей, провокационной, заставляющей оглядеться вокруг и с тревогой спросить себя: «А я так живу?» Давайте послушаем, как об этом говорит архимандрит Виктор Мамонтов. Фрагмент аудиоверсии книги «Таинство жизни».
Жить не значит брать, жить значит отдавать. Смысл жизни в отдаче. Это показал нам Христос, Он все отдал людям. Он отдал свою жизнь, и эта отдача была спасительной. Поэтому разумный человек, человек Божий, только так воспринимает жизнь, вопреки представлениям человека мира сего, который живет не истиной, а идеологией. Истина – это откровение Божье. И самое главное откровение мы получили. Бог есть любовь. А идеология – это система идей, которые рождаются в голове человека. Люди, которые не живут истиной, хотят устроить свою жизнь, жизнь общества, всего человечества, опираясь на идеологию. Это тот самый замкнутый круг, о котором уже было сказано. Это вовсе не путь, а тупик. Мы видим, как многие люди сейчас зашли в тупик, споткнувшись на лжи. Современный человек, живущий без Бога, ставит на место Бога все, что угодно – семью, работу, богатство, себя. Он часто выбирает не Бога, а дары Божьи. Дары ему очень нравятся. У него даже страсти рациональные. Он не способен отличать дар от дарящего. А надо строить отношения не с даром, а с дарящим, то есть с Богом. Человек мира сего этого не понимает. Известный христианский писатель Льюис говорил: «Мое смешно и в аду, и в Царстве Небесном». А современный человек любит это слово и говорит: «Мое, мое». Но в этом мире ничего нам не принадлежит. Все, что мы имеем, это дар Божий. И воздух, которым мы дышим, и природа, которой любуемся, и дети, которых дает нам Господь, и родители, и друзья, и город, в котором живем. Не мы это все сотворили. Дар от Бога. Он источник жизни и наших талантов. Когда человек считает источником своего таланта себя и использует дар для себя, он впадает в грех гордыни. Он как бы крадет у Бога принадлежащее ему. Гордость – это возношение. Перед кем человек возносится? Гордость возникает в человеке тогда, когда он начинает сравнивать себя с другими людьми. Он возносится перед другими людьми, имея дары, таланты и не понимая, откуда и зачем они ему даны. Если же человек сравнит себя со святыми, с Иисусом Христом, он сразу увидит себя глубже, по-настоящему, и не будет превозноситься. Верующий человек не говорит «мое», он говорит «Божий дар». Когда иконописец напишет икону, Он не ставит на ней свое имя. Авторства у иконы нет. Это нельзя понимать в абсолютном смысле, конечно. Троицу писал иконописец Рублев. Иконы, которые мы видим в Даниловском монастыре и в храме Иоанна Предтечи в Симхозе, на месте убиения протоиерея Александра Мени, написаны иконописцем архимандритом Зеноном. У них есть автор, но иконописец не приписывает себе тот дар, который дал ему Господь. Ведь Господь дает не по нашим заслугам, а по своей милости. Мы не заслуживаем тех даров, которые Он нам дает. Что у нас есть свое? Ничего. Свое у нас только грехи. Мы радуемся и благодарим, когда почтальон приносит нам письмо. Однако он не думает, что это он написал нам письмо. Когда Афанасия Фета хвалили за его воздушные стихи, он отклонял похвалы и говорил: «Не я, не я, а Божий мир богат». А современные писатели в статусе авторства и часто любят такое самоутверждение. В духовном творчестве все совершенно иначе. Мы не должны присваивать Божьи дары, как это сделал безумный богач в известной притче, а должны благодарить Бога за этот дар. Надо воспринять его как возможность поделиться с ближним. Те житницы, которые хотел расширить безумный богач, духовный человек воспринимает совершенно иначе. Получив от Бога дар, он хочет расширить свое сердце, чтобы дать тому, кто не имеет, то, чем Господь его одарил. Конечно, дело не в богатстве. Господь обличает богача не потому, что он стал богатым, а потому что не умеет пользоваться этим богатством и правильно им распоряжаться. Он, получив богатство, смотрел только на него, а нужно было посмотреть на нищего Лазаря, который и крошки не имел для своего пропитания. Но ослепленный страстью стяжания богач не увидел голодного Лазаря. Смысл человеческой жизни заключается в отдаче. Поэт Максимилиан Волошин говорил: «Вы отдали, и этим вы богаты, но вы рабы всего, что жаль отдать». Некоторые спрашивают, что значит «стяжать любовь»? Лучше сказать не «стяжать», а «растить любовь». Для этого нужен подвиг, то есть желание бороться с тем, что тебе мешает приблизиться к Богу. Таких препятствий может быть много, и внутренних, и внешних. Разумный человек их видит. Когда люди говорят, что у меня мало любви, то имеют в виду, что не обладают полнотой любви. Но это аскетическая задача на всю жизнь. Если бы мы спросили преподобного Серафима Саровского: «Отец Серафим, вы святой?» Он никогда бы не сказал про себя, что он святой. Он называл себя «убогий Серафим». Это не ложное смирение, а реальное, трезвое понимание себя в свете божественной любви. Если бы он поставил себя в присутствии человека, то, может быть, он мог бы сказать про себя «я святой». Но он ставил себя в присутствии Бога, который есть совершенная любовь. Христиане, пребывая в трезвенном состоянии, никогда про себя не скажут, что они стяжали любовь. Мы стремимся ее обрести, и в этом вся наша жизнь. Сколько мне Господь даст лет жизни на земле, я всю жизнь буду к этому стремиться. Но достичь совершенства я не могу, потому что я человек, а не Бог. Когда мы на Евхаристии слышим возглашение «святая святым», то понимаем, что святые мы не по исполнению, а по призванию. Такое трезвенное понимание себя и своего духовного состояния показывает реальность христианской жизни. Есть некоторые люди, которые считают себя святыми и хотят, чтобы их почитали. Но даже если все вокруг говорят так о каком-то священнике, то будет большой глупостью, если сам он вообразит себя святым. Сейчас мы находимся в школе Христа. У нас есть Учитель Христос. В этой школе мы изучаем единственный предмет – любовь. Совершенную любовь имеет только Христос. А мы лишь Его ученики. Мы не можем быть выше Учителя. Стяжать полноту любви, совершенную любовь, мы сейчас не можем. Это эсхатологическая проблема. Когда мы будем пребывать в мире, где нет зла, в Царстве Небесном, куда мы все должны войти, то увидим Бога, какой Он есть. А Бог — это любовь, и будет все во всем.
Это был фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни». Мысли отца Виктора органично вплетаются в уже поднятую тему о том, что отношение человека с Богом, с христианской точки зрения, неотделимы от отношений человека с человеком. Вместе они и составляют жизнь. Любопытный взгляд на этот вопрос можно найти у святителя Николая Сербского, выдающегося подвижника Сербской православной церкви в XX веке. В его сборнике «Миссионерские письма» есть письмо «Пчеловоду», и святой Николай пишет о том, чему люди могли бы поучиться у пчел. А следующее письмо, будто нарочно помещенное сразу вслед за этим, говорит о том, к чему на практике может привести исполнение полученных у пчел уроков. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского.
Письмо 257. Пчеловоду о вразумлении от пчел. Всю жизнь вы занимаетесь одним благородным делом – пчеловодством. И сейчас вы делитесь своим особенным опытом, полученным от пчел. Наблюдая за ними, вы убедились, что пчелы жестоко нападают на недобрых и распутных людей. Очень редко пчела ужалит ребенка, девицу или вообще чистого и доброго человека. Вернее, пчелы никогда их не жалят, если только случайно не подвергнуться от них опасности. Следовательно, на нечистых они нападают, а от чистых только защищаются. Однажды пчелы спасли вас от бандитов. Вас хотели ограбить. Вы не отдавали деньги, и пчелы набросились на нападавших и так искусали их, что они едва смогли найти выход с пасеки. В Священном Писании сказано: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». И к пчелам можно направить человека с ленивыми руками и с ленивым умом, чтобы научился трудолюбию, умеренности, порядку и предвидению. И еще чему-то великому, даже величайшему, что редко можно увидеть в природе в такой степени, как у пчел. И это великое есть самопожертвование. За народ из своего улья каждая пчела всякую минуту готова положить жизнь. А самое великое общее самопожертвование показывают пчелы в роении. Один знаменитый бельгийский писатель посвятил жизни пчел целую книгу. Вот что говорится в ней о пчелином роении. Роение – это не просто переселение пчел, а жертва. Сознательная жертва, которую нынешнее поколение приносит поколению будущему, сменяющему его. Далее он продолжает. Это не инстинкт и даже не закон природы. Обычно законом мы называем то, что для нас необъяснимо, неважно, касается это пчел или людей. Но что же тогда? Любовь и забота о маленьких пчелках, о новом поколении пчел. Ради этой любви старые пчелы роятся и покидают свой дом, где они прежде жили, оставляя его полным меда, и улетают неизвестно куда, в поисках пристанища. Представь себе, как бы повели себя даже самые самоотверженные патриоты, если бы им сказали: «Покиньте родину ради молодого поколения, оставьте очаги и имения свои и уходите». Много ли найдется людей без колебаний, последующих примеру пчел? И многое другое пишет о пчелах автор книги «Чудеса из чудес». Например, он рассказывает, что пчелы разговаривают между собой, устраивают собрания, поют песни веселые и грустные. У них есть свои боевые команды. Они издают множество тончайших, полных смысла звуков. Миттерлинг — жизнь пчел. А вы знаете, что среди пчел нет безбожников? Больше того, некоторые с помощью пчел познали Создателя и Бога своего, и чудесный его промысл о всякой твари. Письмо 258-е. Судье о редком открытии. Пишите, что не верили в существование хороших людей, пока не оказались по делам службы в селе Ясеневе. В этом селе вы встретились с группой людей, которые называют себя богомольцами. Все жители села православные. Но разница между богомольцами и их односельчанами в том, что богомольцы живут по канонам православной веры, в то время как другие, считающие себя православными, живут скорее как язычники. Первые пребывают в мире со всеми, вторые бронятся и судятся. Первые в церковь, вторые в кабак. Первые говорят о Боге и душе, вторые о политике и судебных процессах. Первые соблюдают пост, вторые не различают ни дней, ни пищи. Первые празднуют церковные праздники и молятся. Вторые на охоте и партсобраниях. Первые говорят, нужно жить по заповедям. Вторые, надо жить, как все. Те вторые не стали для вас открытием, но настоящим открытием стали первые. Теперь вы называете Ясенево Божьим селом. И со вздохом спрашиваете, разве весь наш народ, всех городов и сел, не может стать таким, как богомольцы из Божьего села Ясенево? Конечно, может. В этом и заключается смысл и цель всех трудов церкви. В этом цель христианства. Такими были первые христиане, за исключением еретиков. Тертуллиан свидетельствует, что в его времена ни один христианин не представал перед судом за преступление. Христиан судили только за веру. Почему христиане тех времен были настоящими христианами, а в наше время не так? Потому что они соблюдали закон Божий, ставя его выше всех законов. Первой и главной обязанностью человека они считали исполнение заповедей, ибо невозможно исполнять закон человеческий, не исполняя закон Божий. Богомольцы села Ясенево – лучшие граждане, потому что они – лучшие исполнители заповедей. Посему почтите своим долгом перед народом и Отечеством всюду, где бы вы ни оказались, рассказывать об удивительном селе Ясеневе. И Господь благословит вас.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. И, наконец, наш последний на сегодня собеседник по-своему возвращает нас к началу программы. Мы упомянули, что, как говорят многие святые, по-настоящему молиться трудно, и при этом молиться для человека необходимо. Нет у нас второго подобного канала связи с Богом. Упомянули мы и проблему, как трудно настроить себя на молитву, найти это молитвенное состояние, когда вынужден жить в суете большого города. В книге духовного писателя XX века Сергея Фуделя «Путь отцов» есть глава, посвященная как раз этой проблеме. Не вопросу только молитвы, а шире вопросу о том, насколько вообще опыт святых применим в жизни обыкновенного современного человека. И ответ Фуделя, а вернее ответ церкви, который Фудель передает с опорой на мысли святых отцов, обращает нас к такому понятию, как «монастырь в миру». Вопреки стереотипу, это вовсе не о том, чтобы жить затворником в своей городской квартире, не поднимая штор и возжигая свечи. Нет, монастырь в миру — это и есть обычное, трезвое, а не какое-то экзальтированное обращение к опыту святых и попытка увидеть, что опыт этот приоткрывает что-то очень важное и в нашей обычной, повседневной жизни. Монастырь в миру, по мысли Фуделя, собственно, и есть для нас, мирян, христианство. Звучит обязывающе или даже пугающе. Но то, о чем пишет Фудель, это не моральный призыв, не моральная инструкция, а выражение состояния души. Послушаем аудиоверсию книги Сергея Фуделя «Путь отцов», фрагмент главы о жизни в миру.
Реализм христианства неумолим, но потому оно и есть христианство. Не бумажные цветы вырастают на его поле. Надо, если так можно сказать, не столько читать отцов, сколько исполнять их, или читать их трудом своего исполнения. Христианство есть духовное делание, потому что оно есть истинное созидание в человеке духовного дома. Когда видишь кого-нибудь, живущего в этом, то ощущаешь себя бессильной, хотя и знающей ненужностью рядом с Творцом и Художником. В духовной жизни даже самой малой есть точно шаги Божии, божественная сила. Ведь все дело в том, чтобы не говорить, а делать, продолжать в истории дело Христово. Некоторые определяют, что истиннейшее знание есть действование по истине узнанной. Итак, старайтесь паче делами показывать и веру, и знание. Преподобный Иоанн Карпофийский. В Патерике есть еще такая запись. Пророками написаны книги. После пророков пришли отцы наши, совершили на деле многое написанное в пророчествах и, описав деятельность свою, оставили эти писания для наставления наследникам своим. Заступило нынешнее поколение. Оно переписало эти писания на бумаге и пергаменте и положило на окна без всякого употребления. Начало осознания своего греха, своей личной вины перед Богом, есть тот момент, когда человек перестает переписывать, так как ему надо бежать из своего горящего дома. Вот тут и начинается страшная личная правда и великое искание той нетленной ткани жизни, которую умудряемые благодатью так искусно ткали отцы. Христианство есть духовность. Об этом все время напоминает аскетика. Теперь, после даже самого небольшого знакомства с ее отношением к человеческому телу, очевидно, что есть духовность. Это нечто несовместимое со спиритуализмом. Это есть перемещение всего естества человека и тела, и души в божественный мир. Духовность есть преображение всего человека Духом Божиим. Вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Послание к римлянам, глава 8, стих 9. Мера преображения бывает разная, но не в малости меры препятствия для духовности и для приложения отцов к мирской жизни. «Испытаем же себя, возлюбленные», — пишет преподобный Авва Исаия. «Исполняет ли каждый из нас заповеди Господни по силе своей или нет? Ибо все мы долг имеем исполнять их по силе нашей, малый по малости своей, великий по великости своей». Авва Исаия. Препятствие для духовности — только в том, что мы не верим в нее и не хотим ее. Тело смерти нам дороже тела вечности. Пристань тленной душевности милее духовного бессмертия. Мы все-таки никак не можем поверить, что теплота нашей руки или улыбка глаз есть теплота и улыбка вечная. Или, точнее говоря, от нас теперь зависит сделать их вечными. Мы радуемся фиалке в лесу, но мы все-таки никак не понимаем, что эта радость будет всегда с нами, если мы устремимся в нетление. Словесность нашей веры в том и есть, что мы не ощущаем реальной возможности перемещения человека и твари в божественный мир. При органическом, то есть духовном или благодатном, а не внешнем восприятии веры, и грех будет восприниматься нами не как нарушение какой-то инструкции, а как измена самому дыханию жизни, а заповеди Божии — как биение сердца. В учении о духовной жизни, то есть о созидании в целостном естестве человека нетленного храма для вселения Духа Божия, вся суть учения отцов. Но для их понимания необходимо знать, что это не собственное их учение, а только опытное раскрытие Евангелия, всего того, что оставили нам апостолы и первохристианство. «Храните плоть вашу, как храм Божий», святой Игнатий Богоносец. Поэтому говорить о применении учения отцов в современной мирской жизни, а его приложении к нам, это то же самое, что говорить о сохранении вообще христианства в миру. Христианский путь в истории всегда знал и знает, как охранять свою верность Богу, не уходя из мира. Христианство в миру сохраняется в отречении от мира греха и в перемещении себя в духовную жизнь. Чадце духовное, читаемое в одном письме старца Амвросия Оптинского, пишет, что у тебя в настоящее время господствует в душе три чувства. Первое чувство – усиливающееся желание хорошей истинно христианской жизни и любви к Богу, и частое влечение к внутренней молитве, вследствие чего, конечно, есть любовь и желание внутреннего монашества. Наружное же тебе еще недоступно. Находясь в таком положении, держись строже и точнее евангельского учения. Отречение от мира при жизни в этом же мире есть, конечно, внутреннее монашество или монастырь в миру. Его закономерность есть общая закономерность христианства, стремящегося к тому, чтобы голос мирского тления не заглушил голоса Божия, призывающего в нетление. Обмерщение в человеке и в церкви есть погружение в тело смерти с забвением о теле вечности, начало всех падений человека и всех церковных ересей, центральная измена христианскому делу. Характерно, что именно необмерщенность отцы считают одним из первых признаков духовности, то есть стяжание Святого Духа. Крестившиеся в Духе Святом облеклись во всего Христа, стали сынами света и ходят в невечернем свете, видя мир, не видят, и, слыша мирское, не слышат. Они мертвы для мира, и мир мертв для них. Симеон Новый Богослов. Христиане — люди иного века, иного града, потому что Дух Божий пребывает с душами их. Мы, будучи еще на земле, имеем жительство на небесах, как обитатели и граждане оного мира. Преподобный Макарий Великий. Монастырь в миру есть борьба со своим обмерщением. Монастырь в миру есть то, чтобы, спускаясь в туннели метро, помнить недреманное око. Он есть то, чтобы Саровский лес возрос в пустыне души, то время как человек окружен всем шумом истории. Он есть память, любовь Божия, не заглушаемая этим шумом. Он есть сокровенная духовная жизнь.
Это была аудиоверсия книги духовного писателя Сергея Фуделя «Путь отцов». Фрагмент главы о жизни в миру. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».